Российская летопись.
В эфире 94-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Павел Степанович Мочалов. Поэт Случевский. Бить или не бить? О дореволюционном школьном воспитании. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине ноября. Со мной в студии моя коллега Светлана Ерёмина.
В ноябре 1365 года в Московском Кремле был основан Чудов монастырь – древнейшая обитель столицы. Уничтожена в советские времена.
16 ноября 1673 года родился светлейший князь Александр Данилович Меньшиков, ближайший сподвижник и фаворит Петра I.
В ноябре 1708 года Русская Православная Церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I, которая до сих пор не снята.
19 ноября 1711 года родился Михаил Васильевич Ломоносов.
24 ноября 1730 года родился генералиссимус, князь италийский, граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский.
20 ноября 1803 года родился адмирал, граф Ефимий Васильевич Путятин. В 1855 году он подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией.
190 лет назад родился композитор-дирижер Антон Григорьевич Рубинштейн, основатель первой русской консерватории.
В ноябре 1906 года началась аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина.
28 ноября 1880 года родился Александр Александрович Блок.
15 ноября 1800 года родился Павел Степанович Мочалов, один из величайших актеров эпохи романтизма. Служил в Малом театре, отличался неповторимым стилем игры, который отмечали все современники. Так, например, главной его особенностью были неожиданные эмоциональные переходы из одного душевного состояния в другое. Мочалов создавал на сцене образы, которые потрясали зрителя своей силой и динамичностью. Белинский вспоминал, что забывал, как его зовут во время спектаклей с Мочаловым. «Тальма! Какой Тальма? Тальма в слуги тебе не годится! Ты был сегодня бог!» С такими словами драматург князь Александр Александрович Шаховской обнимал Мочалова после премьеры своей комедии «Пустодомы». Вечный хлопотун Шаховской то сравнивал Павла Степановича с популярным французским актером, то, напустив на себя умный вид, говорил о Мочалове: «Он только тогда и хорош, когда не рассуждает, и я всегда прошу его об одном, чтобы он не старался играть. Это гений по инстинкту. Ему надо выучить роль и сыграть. Попал, так выйдет чудо, а не попал, так выйдет дрянь». Впрочем, от Шаховского доставалось не только Мочалову. Князь долго, верой и правдой руководил императорскими театрами и часто приходил в неистовое отчаяние при малейшей безделице. Любовь его к сценическому искусству составляла один из главных элементов его жизни и главных источников его терзаний. На репетиции какой-то из его комедий, в которой сцена представляла комнату при вечернем освещении, Шаховской был недоволен всем и всеми. Волновался, бегал, делал замечания артистам, бутафорам, рабочим. И, наконец, обернувшись к лампе, стоявшей на столе среди сцены, закричал ей: «Матушка, не туда светишь!» Неистовый романтик Мочалов стал легендой еще при жизни. «После классицизма его игра казалась откровением, неспосланным с неба», — говорили современники. К сожалению, великого актера губила известная русская болезнь. Директор императорских театров Гедеонов специально приехал из столицы в Москву, чтобы посмотреть Мочалова в роли Гамлета. Но спектакль был отменен, потому что Мочалов переживал нередкую для себя полосу запоя. Директор решил ошеломить актера и явился к нему на квартиру. Он застал Мочалова с приятелем за начатой бутылкой и только было собирался произнести грозный выговор, как Мочалов прервал его. «Вы, Гедеонов, как же вы смели прийти к Мочалову, когда знали, что он пьет? Вы, директор, видите первый раз в жизни Мочалова, гордость и славу русского театра, не на сцене, в минуту его триумфа, когда он потрясает, живит и леденит кровь тысячи зрителей, когда театр стонет от криков и воплей. А вы пришли смотреть на Мочалова пьяного, в грязи, не тогда, когда он гений, а когда он перестает быть человеком. Стыдно вам, директор Гедеонов, ступайте вон, идите скорее вон». Ошеломленный директор убрался восвояси.
Мочалова ничто не останавливало. Ни угрозы начальства, ни внушения отца, тестя и жены. Да, совсем забыла сказать, актер был женат. Но это обстоятельство нисколько не помешало ему сойтись с обожавшей его хористкой Пелагеей Петровой. Мочалов не скрывал свои связи, а после рождения от этой связи девочки и вовсе ушел из дома к любовнице. Жена была в отчаянии. Тесть пожаловался властям, и Мочалова вскоре вернули в принудительном порядке к законной супруге. Правда, ненадолго. И все эти страсти происходили на глазах у всей Москвы. И она публично никак не осуждала Мочалова, смотрела на актерские шалости сквозь пальцы. И было отчего. Мочалов – корифей московской сцены, премьер. Он был незаменим. Если актер, не дай бог, запьет, не выйдет на сцену, спектакль ждал неминуемый провал. Поэтому ему все прощало не только публика, но и начальство.
Николай I высоко ценил талант Павла Степановича и даже закрывал глаза на его разгульную, бесшабашную жизнь. Однажды император решил отправить Мочалова в Париж, так сказать, для повышения квалификации, посмотреть на игру французского актера Фредерика Леметра, взять у него уроки. Мочалову для поездки выдали солидные командировочные из казенных сумм. Проводы были шумными. Несколько друзей актера поехали его проводить по обычаю до первой почтовой станции. Там проводы продолжились, пили за хорошую дорогу, за здоровье, благополучную поездку, за Париж, за Москву. Проводы на станции затянулись на 3 недели. Впрочем, местный Самсон Вырин вряд ли удивился такому обороту событий. Такие проводы случались на его подмосковной станции частенько. И вот в одно прекрасное утро Мочалов проснулся с серьезным намерением все-таки ехать дальше. Но потом посчитал деньги, и оказалось, их осталось только для того, чтобы доехать до Парижа. А как же обеды, театры? А домой как возвращаться? Пешком? Размышления актера кончились тем, что он махнул на все рукой и пропил с горя с друзьями-приятелями остатние деньги. А потом отправил с одним из них смиренную записку начальству. «Сижу без копейки. Если нужен, пришлите за мною». Николай Павлович, услышав рассказ об Одиссее Мочалова в Париж, долго смеялся. Государь, вопреки расхожим мнениям, умел снисходительно относиться к чужим слабостям и своего расположения к актеру не изменил. А восторженные поклонники Мочалова и вовсе говорили: «С тех пор, как наш Павел Степанович видел Леметра, он стал играть еще лучше».
Вершиной творчества Мочалова стало исполнение им Гамлета. Белинский писал: «Мы видели чудо Мочалова в роли Гамлета». О, Мочалов умеет объяснять, и кто хочет понять шекспировского Гамлета, тот изучай его не в книгах и не в аудиториях, а на сцене Петровского театра. Мочалов был человеком, увлекающимся, страстным, полным кипучей энергии и страстей. То влюбился в молоденькую актрису Орлову, совершенно бездарную, но очень красивую. Она долго вертела Павлом Степановичем, причем, надо заметить, она была замужем за коллегой своего знаменитого поклонника. А еще Мочалов влюбился в жену киевского антрепренера и ради нее играл в провинции. Ее муж, видимо, вполне спокойно относился к этому треугольнику. Имя Мочалова на афише – это гарантированный аншлаг. А что еще нужно антрепренеру?
Мочалов долго царствовал на сцене, выступал с неизменным успехом и в роли Чацкого в «Горе от ума», и Альмавивы в «Севильском цирюльнике». А были еще Отелло, Лир, Кориолан, Ромео, шиллеровские герои, Арбенин в «Маскараде». И при этом Белинский говорил: «Невозможно себе представить, до какой степени мало воспользовался Мочалов богатыми средствами, которыми наделила его природа». Возвращаясь в 1848 году из гастролей в Воронеже, Мочалов простудился. Вместе с экипажем провалился под лед. Изрядно выкупался. Лечился по обыкновению водкой, которую закусывал снегом. До своей любимой Москвы добрался уже совсем больной и через несколько дней скончался. Провожать Мочалова в последний путь собралось несколько тысяч человек. Студенты несли гроб любимого актера на руках до самого Ваганьковского кладбища, которое уже в те времена стало последним приютом для многих артистов императорских театров. В мире искусства Мочалов пример поучительный и грустный, напишет Белинский в «Некрологе». Сто 115 лет назад скончался поэт, писатель Константин Константинович Случевский.
Он первым учеником кончил курс первого кадетского корпуса, служил в гвардии, но вскоре оставил военную службу, поехал продолжать образование в Европу. В Гейдельберге получил степень доктора философии. Но стал не философом и не ученым, а чиновником Министерства внутренних дел, главным редактором официоза газеты «Правительственный вестник». Достиг степеней известных: тайный советник, чин третьего класса, гофмейстер двора. Биография Случевского в чем-то напоминает выдуманную Алексеем Константиновичем Толстым и братьями Жемчужниковыми биографию Козьмы Прудкова. Оба всю жизнь служили и все время что-то пописывали.
Разница лишь в одном, но огромная. Козьма Прудков – пародия, сатира на графоманство, а Случевский – тонкий и талантливый лирик. В костюме светлом Коломбины лежала мертвая она, прикрыта вскользь до половины тяжелой завистью окна. И маска на сторону сбилась, полуоткрыт поблекший рот. Чего тем ртом не говорилось, теперь он в первый раз не лжет. Впрочем, несмотря на то, что позднее Случевского будут хвалить символисты, современники поэта изрядно поругивали. В частности, литературный критик и историк литературы Семен Афанасьевич Венгеров писал: «Ни у одного из наших поэтов с именем нет такого количества слабых стихотворений. В стихотворениях и поэмах мистического характера символизм и отвлеченность переходят иногда в непонятность». И Венгерова слушали, особенно в среде прогрессивного студенчества и интеллигенции. Им казалось, что либеральный критик, словно некий оракул, вещает новое слово. Сейчас, конечно, это не вызывает ничего, кроме улыбки. Венгеров вовсе не был никаким литературным критиком. Это какой-то литературовед-чиновник. И о нем изредка вспоминали в советские времена, и то лишь потому, что он был представителем демократического направления в литературе. Что это такое? Это горьковские босяки, некрасовские мужичонки и прочее-прочее. Реализм, одним словом. Пока без приставки «социалистический». Причем с огромной заглавной буквы. Но тут стоит согласиться с создателем «Винни-Пуха» Аланом Милном, который справедливо вопрошал: почему реализм – это только беднота и трущобы, а не чистая публика, играющая в крикет?
А стихотворения Случевского до сих пор украшают антологии русской поэзии. Ну а что касается всяких направлений – правых и левых, перпендикулярных и параллельных, императивов и триад – это не про него. И можно сказать, что Случевскому повезло со смертью. Он не дожил до торжества социалистического реализма, который будет прописан в уставе Союза писателей. Думается, что даже он, служивший в цензуре, не смог бы себе такого представить. фантазии бы не хватило.
Но все проходит, и каждую весною в тот же самый час солнце к нам в окошко смотрит в первый раз. Будет время, солнце вновь придет, нас здесь не увидит, а других найдет, и с терпением ровным будет им светить, помогая чахнуть и ничем не быть.
Санкт-Петербург. Ненастная, ветреная и холодная осень 1904 года. Вечер у одного из высших сановников империи. Хозяину дому, опоздавшему гость, говорит: «Извините за опоздание, Случевский умер». «Случевский? Силится что-то вспомнить радушный хозяин. Ах да, как же, помню. Мы с ним служили в Министерстве внутренних дел».
19 ноября по старому стилю 1864 года в России был утвержден устав гимназии и прогимназии. Он ввел принцип формального равенства в образовании для людей всех сословий и вероисповеданий. Гимназии делились на классические и реальные. В первых больше времени уделяли гуманитарным наукам, изучению древних классических языков латинского и греческого. В реальных гимназиях больше времени отводилось на математику и естествознание за счет сокращения часов на гуманитарные предметы. А прогимназии – это четырехклассное учебное заведение. После нее выпускники могли поступать в пятый класс обычной гимназии, а могли и закончить учебу вовсе. И, наконец, устав 1864 года отменял всякие телесные наказания. Об этом стоит поговорить поподробнее, ибо вопрос «бить или не бить» долгие века дискутировался учителями и воспитателями всего мира. И лишь в последние десятилетия вроде бы пришли к единому решению – не бить. Причем в Европе к такому мудрому решению пришли ближе к концу 20 века. Например, в Британии лишь в 1980-е годы телесные наказания были признаны властями, унижающими человеческое достоинство. Всегда в таких случаях хочется воскликнуть: «Ага! Значит, несколько веков подряд порка не только ничего и никого не унижала, а, быть может, даже еще и возвышала? Так что ли?» Ну ладно, оставим сей дуализм в покое. Это очень долгий философский спор.
Кстати, достоинство было возвращено только в государственных школах Британии, а в частных заведениях телесные наказания не сразу отменили. Поэтому в них вопрос «бить или не бить» был актуален до самого конца 20 века. Второй вопрос – чем, собственно говоря, бить, то есть воспитывать? На Туманном Альбионе в ходу была шлепалка – деревянная, кожаная, из жесткой резины, в виде вытянутой пластины с рукояткой. И по рукам ей, и по пальцам. Это орудие воспитания называется по-русски «не очень» – «падл», от английского «педл» – «весло». В континентальной Европе этот падл часто заменяла обыкновенная линейка. Ей отмеряли и силу, и объем наказания. Еще применялись гибкая трость, ну и, конечно, обыкновенный ремень. Классика жанра, куда ж без него. Другой мировой светоч демократии и прогресса – США. Последним штатом, где в государственных школах были запрещены телесные наказания, стал Нью-Мексико. И это произошло не в какие-то старозаветные времена, а в 2011 году. И только в государственных школах. Частных это не касается.
Теперь о России. У нас еще во времена империи были непоротые поколения. Это словосочетание приписывают Пушкину. А все началось, пожалуй, с Екатерины II, поклонницы Жан-Жака Руссо и Вольтера. Ну как порка могла быть совмещена с идеями просвещения? Своих старших внуков Александра и Константина она, конечно же, воспитывала без рукоприкладства. А вот младшим Николаю, будущему императору, и Михаилу повезло гораздо меньше. Бабушка Екатерина умерла, отец Павел назначил к своим сыновьям воспитателем Матвея Ламсдорфа. По воспоминаниям, он не стеснялся, бил великих князей и розгами, и линейками, ударял даже их об стену. Великие князья постоянно находились как бы в тисках, не могли свободно и непринужденно ни встать, ни сесть, ни говорить, ни забавляться. Позднее этот, с позволения сказать, воспитатель будет возведен в графское достоинство. Ну, видимо, за успехи на ниве просвещения. Впрочем, Ламсдорф – немец, и наказывал он в соответствии с понятиями и традициями Германии. Например, когда в 11 лет будущий император Петр III, а тогда галштинский герцог, остался круглым сиротой, к нему в качестве наставника приставили обер-гофмаршала графа Брюмера. По воспоминаниям, этот Брюмер отличался невежеством, грубостью, жестокостью и варварским отношением к своему подопечному. Он морил Петра голодом, истязал и унижал. Брюмер говорил своему воспитаннику: «Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут. Как я был бы рад, если бы вы сейчас же подохли». Но, с другой стороны, возвращаясь к пушкинским непоротым поколениям, надо вспомнить, что именно его представители вышли в декабре 1825 года на Сенатскую площадь. Вот тут и задумаешься, бить или не бить. Николай I, пройдя через воспитание Ламсдорфа, мудро решил найти своему сыну Александру II более человечного и доброго наставника. Воспитателем будущего великого реформатора стал поэт Василий Андреевич Жуковский. Но это касалось только сына, а в гимназиях при Николае пороли и по уставу, и по традиции. Причем император, любивший во всем порядок, ввел и здесь регламент. За каждый проступок полагалось конкретное наказание. А решительную борьбу с розгами в учебных заведениях повел уже сын Николая, непоротый Александр II. Он-то и подписал в 1864 году устав гимназий и протогимназий, который отменил телесные наказания. Хотя, конечно, в реальной жизни бывало всякое.
В тогдашней Европе о такой отмене даже и не помышляли. Там буквально до нашего времени ссылались на силу обычаев и традиционное право. Один из наших эмигрантов первой волны вспоминал: «В Германии перед Второй мировой войной еще били гимназистов. Не было телесных наказаний в строгом смысле этого слова, но пощечины практиковались как самый обычный способ педагогического воздействия. К русским детям, посещавшим германские школы, эта система, впрочем, не применялась. Наши варварские нравы, по европейским взглядам, ликвидировали всякое телесное воздействие на школьников уже лет 80 тому назад. И попытки немецких учителей бить по физиономии русских детей приводили к скандалам. Иногда родители приходили скандалить, а иногда и школьники отвечали сами. Так что русские варвары были оставлены в покое». В Германии школьные телесные наказания были запрещены только в конце 1970-х, начале 1980-х годов.
Но совсем без наказаний в доме Романовых, конечно, не обходилось. Например, к детям Александра II воспитатели тоже применяли репрессии. Как то: выговоры, угрозы пожаловаться императору, лишение сладкого, запрет на игры, стояние в углу. А Николай II действовал уж совсем демократично, лично наказывал своих детей. Но это вообще-то было что-то няшное, как любит выражаться нынешняя молодежь, и не заходило далее легких шлепков доброй мягкой отеческой ладонью по мягким местам. О советской школе даже и говорить не надо. Там априори любые телесные наказания были изначально под запретом. Была, конечно, своя система репрессивных мер. Из них, пожалуй, самое страшное – вызов родителей в школу. Потому что домашние-то разборки никто не запрещал. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.